говорит Радио Свобода. Ректор Горного университета в Петербурге Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства за публикацию о недвижимости, которая раньше находилась в управлении университета, а теперь стала собственностью его и его приближенных.
Если это будет какой-то разумный, объективный суд, то я не представляю, как мы можем его проиграть.
США собираются обнародовать новый санкционный список российских бизнесменов и государственных чиновников.
Я думаю, администрация понимает, что закон не направлен просто против богатых россиян в целом. Он направлен против структуры власти Путина.
Стоит ли ждать в Чехии серьезных политических последствий в связи с переизбранием президентом пророссийски настроенного Милоша Земана?
В Конституции есть определенные дыры, лакуны, которые позволяют президенту в моменты кризисов играть очень существенную роль.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 января. Итак, ректор Петербургского горного университета, бывший научный руководитель Владимира Путина, сопредседатель предвыборного штаба в Петербурге нынешнего российского президента Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против антикоррупционного центра Transparency International Россия, газеты «Деловой Петербург» и сайта offshoremnet.ru. Литвиненко недоволен опубликованными этими изданиями расследованиями о сделках с недвижимостью, к которым имеют отношение он сам и люди из его окружения. По данным этих расследований, в собственности Владимира Литвиненко оказались объекты элитной недвижимости, находившиеся ранее в федеральной собственности и в управлении Горного университета. Литвиненко требует признать изложенные факты несоответствующими действительности. По разным данным, он хочет взыскать с Transparency International до 30 миллионов рублей, еще 35 миллионов рублей с «Делового Петербурга» и по миллиону рублей с журналистов «Делового Петербурга» Ирины Панкратовой, Натальи Ковтун и Надежды Федоровой. Мой собеседник, одна из ответчиц по этому иску, теперь уже бывшая журналистка «Делового Петербурга» Ирина Панкратова. Давайте вначале проясним со временем вот этого иска, который подал Владимир Литвиненко. В сообщении издания The Bell, которое первым сообщило об этом иске, говорится, что иск был подан еще в сентябре прошлого года, и даже назначались какие-то заседания, но, судя по вашей записи в Фейсбуке в конце прошлой недели, вы узнали об этом только сейчас. Или, может быть, вы все-таки что-то знали об этом раньше?
Но мы узнали об этом в конце декабря, вот совсем под Новый год, когда нам пришли документы. Мы просто к этому, честно говоря, отнеслись не особенно серьезно, потому что материал там полностью основан на документах, на открытых данных, и мы просто подумали, что это какая-то ошибка, не знаю, может быть, истец почитал невнимательно текст или что-то такое. А уже вот как-то позже стало ясно, что это не ошибка, и все вполне серьезно. А сам, ну, первый момент подачи, он вообще был, я так понимаю, еще где-то в августе. И изначально почему-то иск подали к сайту, к какому-то совершенно никому неизвестному, который, в общем-то, в народе принято называть так сайты-помойки. Ну, знаете, там, которые берут какую-то информацию, перепечатывают, там, на свой лад переписывают. Я так понимаю, что найти владельцев этого сайта невозможно. Они на каком-то офшоре находятся, и вот, видимо, там полгода суд занимался поисками этих владельцев, потом почему-то нас привлекли с ответчиками.
Ну, кстати, в иске фигурирует еще Transparency International, тут я тоже хотел бы спросить, ваша публикация вышла в ноябре 2016 года, а публикация Transparency International под названием «Миллиардер с горы» через месяц. Можно ли говорить о том, что Transparency International шли по вашим следам?
Да, я думаю, что нет, потому что наши две публикации, по сути, объединяют только то, что они обе посвящены недвижимости. А недвижимости абсолютно разные. То есть мы пишем о здании на Миллионной улице, о территориях поселки Солнечный, а Transparency, они занялись историей с зданиями в основном на Васильевском острове. Может быть, там перекликаются еще схемы, да, через которые вот проходила передача собственности. Но, по сути, это две разные истории, вот два разных, так сказать, расследования.
Ну, вы совершенно справедливо, по-моему, в своей записи в Фейсбуке говорите о том, что вы пользовались открытыми данными, и что трудно вообще себе представить, что можно тут опровергать. Все-таки что было толчком к написанию этой статьи? Вы решили разобраться, кому принадлежит то или иное здание, или вам было интересно, чем владеет Владимир Литвиненко? С чего все это началось?
Толчком была сделка. Вот, собственно, перед тем, как мы написали об этом во всем полумиллионной улице, по этому зданию была заключена сделка. Вот она и была толчком. То есть мы увидели документы, нашли их, вот, открытые данные абсолютно были. И мы стали разбираться, собственно, кто купил, продал здание. И в итоге это как такой клубок разматывалось. Вышли на Солнечное. Ну, то есть, по сути, вот такой вот инфоповод был вполне конкретный.
То есть человека, который пришел и сделал то, что называется сливом, такого человека не было. Я понимаю, что это формальный вопрос, но я все-таки его хотел бы задать.
Нет, такого человека абсолютно не было. Там совершенно четкий и ясный инфоповод был. Плюс, я помню, я ехала по набережной Финского залива и смотрю, там вот на этих землях Горного вырос такой коттеджный поселок. А я, поскольку коренная петербурженка, я смотрю и думаю, а что же, там же ведь база должна была быть учебная. И параллельно вот коллега моя разбиралась в миллионные. И когда мы все это вместе сели, обсудили, поняли, что это такие прям звенья одной истории. И вот примерно так этот материал родился.
Ну, так или иначе, вот вся эта история разгорелась в тот момент, когда в вашей газете сменилось руководство. И, насколько я понял, вы в интервью «Эху» в Петербурге говорили о том, что вы шокированы, и члены вашего коллектива шокированы этими переменами. Вот вся эта история с иском и смена руководства как-то связаны, по-вашему?
Нет, они никак вообще не связаны, потому что, как я сказала, иск, он был подан еще в августе. Где-то осенью, зимой нас привлекли соответчиками. Ну, то есть это такие параллельно разворачивающиеся истории. Ну, в общем, вот в данном конкретном случае связи точно никакой нет. Я надеюсь, что и даже и на ход суда это тоже не повлияет, и мы благополучно отстоим свою позицию, потому что, ну, там действительно каждое слово, каждое предложение, оно имеет под собой подтверждение. Никакого у меня представления, что там опровергать, до сих пор так и нет.
Я знаю ваших коллег из Петербурга, некоторых бывших коллег, они всегда говорят, что у вас есть юридическая служба, которая тщательно проверяет информацию, публикуемую в газете, а кто вас будет защищать на суде? Ведь иск подан не только против газеты, но и против вас и двух ваших коллег.
Юристы, деловод Петербурга. Всех нас защищают. Ну, и, наверное, мне тут надо уточнить, что я с сегодняшнего дня в деловом Петербурге не работаю, но все еще юристы по-прежнему будут мои интересы представлять.
А все-таки вы написали довольно пессимистичный пост, я опять к нему возвращаюсь. Вы говорите о том, что вам противостоит человек, который является уже и не в первый раз сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. В общем, человек очень влиятельный. Все-таки есть у вас прогноз на то, как будут развиваться события? Удастся ли вам отстоять те факты, которые приведены в вашей публикации? Или вы действительно настроены очень пессимистично?
Да, честно говоря, вот лично я настроена скорее пессимистично, чем оптимистично. И когда я увидела, что он попал в предвыборный штаб, я как-то немножко иначе посмотрела на эту историю. Ну, какая-то доля надежды у меня, конечно, есть, потому что, опять же, я совершенно не понимаю, что там можно опровергать. То есть, если это будет какой-то разумный, объективный суд, то я не представляю, как мы можем его проиграть. Но посмотрим, в общем, чем это закончится.
Говорила журналистка Ирина Панкратова, которая в интервью «Радио Свобода» также особо отметила, что ее уход из делового Петербурга никак не связан с иском Владимира Литвиненко и сменой руководства издания. Вы слушаете «Радио Свобода». Как ожидается, Министерство финансов США в сотрудничестве с американскими спецслужбами уже в ближайшее время обнародует список известных российских государственных чиновников, бизнесменов и членов их семей, против которых Соединенные Штаты намерены ввести прямые санкции. Определяющими факторами для включения в санкционный список будут близость вышеупомянутых лиц к нынешнему российскому режиму и происхождение их капиталов. Координатор Государственного департамента США по санкциям против России при администрации Барака Обамы Дэниел Рид в интервью «Радио Свобода» рассказал о составлении этого списка.
Правда ли, что российские бизнесмены делали все возможное, чтобы не оказаться в этом списке?
Вы абсолютно правы в том, что многие состоятельные россияне использовали лоббистов и своих представителей в Вашингтоне для того, чтобы узнать, что именно делает администрация, и попытаться получить объяснение. Уверен, что не в их интересах оказаться в этом списке. Я думаю, администрация понимает, что закон не направлен просто против богатых россиян в целом. Он направлен, и это моя формулировка, а не формулировка закона, против структуры власти Путина, против его круга, против людей, которые являются его агентами, хранят его деньги, занимают позиции во власти. Закон не направлен против богатых россиян, даже тех, кто вынужден сотрудничать с режимом. Он против структуры, созданной Путиным.
Каковы последствия для тех, кто в списке? Вы говорили, что это не санкционный список. Но что в таком случае это значит? Эти люди стали для Запада прокаженными?
Ну, не прокаженным, но их репутация поставлена под сомнение. Этот список не имеет юридических последствий, но он выглядит как список для потенциальных будущих санкций. А это означает, что бизнес и банки будут стараться держать дистанцию от этих людей в списке. Потому что ясно, что если Россия будет продолжать свои агрессивные действия, например, если они попытаются вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре этого года, то Конгресс или Белый дом передвинет этих людей в реальный санкционный список. На мой взгляд, все это прекрасно понимают. Так что нет ничего странного в том, что эти люди не хотят оказаться в этом списке.
Жаркие споры вызвал тот момент, что в список попали не только российские официальные лица и олигархи, но и члены их семей. Вы поддерживаете это решение?
Нельзя наказывать членов семей только за то, что они являются членами семьи. Это было бы нечестно и неправильно. Но люди должны отвечать за свои действия. И если ребенок коррумпированного бизнесмена получает руководящую должность только потому, что его или ее отец является коррумпированным бизнесменом, то это повод поместить имя этого человека в список. Например, так называемый глобальный список Магнитского – это закон, который направлен против людей, увязших в коррупции, в любой точке мира. В этом списке уже был один россиянин, сын официального российского лица. Так что подобные положения уже есть в законе. То есть чей-то сын был включен в список и из-за своей коррупционной деятельности, и из-за коррупционной деятельности своего отца.
Этот новый шаг будет болезненным для Кремля?
Режим Путина очень болезненно реагирует, когда ведется расследование их денежных потоков. Именно поэтому Кремль так занервничал после публикации панамского досье. Думаю, есть причины, по которым российская элита из кремлевского окружения не хочет, чтобы такая информация становилась достоянием публики. Потому что есть доказательства того, и об этом неоднократно писалось, что они крадут сотни миллионов, даже миллиарды рублей у российского народа и переправляют их в офшоры. Думаю, информация об этом для них крайне неприятна. Оппозиция в России находится под серьезным давлением. Но самый сильный аргумент оппозиции, когда они пытаются достучаться до людей, это разговор о коррупции режима. И когда эта коррупция выявляется, она заставляет режим нервничать и попадает в заголовки новостей.
Господин Фрид, понятно, что реакция российской стороны на публикацию списка будет «нам все равно, это нас не касается» и так далее. А поскольку это станет предметом пропаганды, люди будут думать, что санкции бесполезны. Что вы ответите скептикам?
Конечно, российская сторона так ответит. Конечно, они будут опровергать то, что санкции против Кремля имеют какое-то значение. Почему мы должны этому верить? В целом, эффект от санкций накапливается со временем. Мы знаем это на опыте Советского Союза. Мы оказывали давление на Советский Союз в течение многих лет. Администрация Рейгана оказывала. А в Кремле отвечали, да нам все равно, никакой разницы. А в конечном итоге жизнь доказала обратное. Желаю им помнить об этом.
Говорил координатор Госдепартамента по санкциям против России при администрации Барака Обамы Дэниел Рид. Вы слушаете программу «Время свободы». 73-летний Милош Земан избран президентом Чехии на второй пятилетний срок. Во втором туре президентских выборов, он состоялся в пятницу и субботу, Земан нанес поражение бывшему президенту Чешской академии наук Иржи Драгошу. За Земана проголосовали более 51% избирателей, пришедших на выборы, за Драгоша свыше 48%. Результаты выборов в Чехии мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Итак, Ярослав, за счет чего Милошу Земану удалось одержать вот эту, как он выразился, последнюю свою политическую победу?
Ну, в первую очередь, за счет собственного дара политика-популиста. Он на этой почве, так сказать, подвязается давно и весьма успешно. Милош Земан стал выразителем настроений общественного недовольства и общественной тревоги определенной части чешского электората. Ну, насколько обоснована или не обоснована эта тревога, можно спорить, но примечателен тот факт, что одной из главных тем предвыборной кампании стала тема миграции. При том, что Чехия оказалась абсолютно в стороне от тех миграционных проблем и тех путей там, перемещения мигрантов, которые характерны для Европы после 2015 года. Иными словами, здесь нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки исчезающее малое количество. Тем не менее, эта тема использовалась и рядом политиков во время парламентских выборов в октябре, и сейчас активно она продвигалась Милошем Земаном, так что перед вторым туром выборов некая общественная организация под названием «Друзья Милоша Земана», которая вела за него предвыборную кампанию, поскольку сам президент заявил, что он не будет вести такую кампанию, так вот, она залепила всю страну плакатами, билбордами со словами «Стоп иммигрантам» и «Драгошу». Иржи Драгош – это был соперник Милоша Земана во втором туре. Вот это к вопросу об общественных настроениях. Ну и Милош Земан всегда позиционировал себя как так называемый президент нижних 10 миллионов. Это игра, в определенном смысле игра слов, поскольку все население Чехии составляет 10 миллионов человек. Но нижних имелось в виду, что то, что Земан как бы делает упор на так называемого простого человека, противопоставляя его интеллектуальной элите, более образованным слоям, поскольку он знает, что именно среди этих слоев он не популярен. И медиа даже принесли одну из фраз Милоша Земана, сказанную уже после того, как было объявлено о его победе. Фраза звучала не очень красиво, но зато откровенно. «Теперь пражская кофейня должна будет заткнуться». Пражская кофейня – это такой устоявшийся оборот, которым как раз обозначается интеллектуальная элита этой страны.
Ну да, известно, что в Праге Милош Земан очень крупно проиграл. А на этих выборах сыграла ли какую-то роль явка избирателей? Ведь по предварительным подсчетам, после того, как Иржи Драгош занял второе место, и несколько других кандидатов, проигравших в первом туре, призвали своих избирателей поддержать его, ведь он вроде должен был бы выигрывать.
Это уже на самом деле довольно быстро и довольно четко проанализировано социологами. Произошло то, что при общей высокой мобилизации электората явка составила ровно две трети избирателей, 66,6%. Это много для Европы, это много для Чехии. Мобилизация произошла, она произошла в обоих лагерях, но в лагере сторонников Милоша Земана она была более сильной. Дело в том, что на сей раз, в отличие от выборов пятилетней давности президентских, географически распределение сторонников обоих кандидатов было достаточно равномерным. Там были некоторые регионы, где, конечно, сильно преобладали сторонники Земана. Была Прага и крупная города, где тоже заметно преобладали сторонники Драгоша, но в целом это было так достаточно равномерно. Но мобилизация сторонников Земана оказалась выше. Это, так сказать, первая причина. А вторая причина в том, что часть все-таки избирателей, как раз проигравших кандидатов, Земуну удалось оттянуть на свою сторону. Это довольно странно, потому что некоторые кандидаты, например, Павел Фишер, близкий сотрудник президента Гавела, по своей программе, по своему облику, они очень далеки от Земуна. Тем не менее, по подсчетам, 12% людей в первом туре, голосовавших за Фишера, отдали свои голоса во втором туре Милошу Земуну. То есть ему удалось перетянуть определенную часть электората проигравших кандидатов, то есть вопреки тому, к чему призывали эти самые проигравшие кандидаты, как вы сказали, часть их электората все же поддержала Земуна. Этого оказалось в сумме достаточно, потому что разрыв-то в итоге вышел совсем небольшим, менее 3%, но для победы во втором туре этого вполне достаточно.
Известно, что президент Чехии сейчас избирается прямым всеобщим голосованием, при этом часто отмечают наблюдатели о том, что эта фигура во многом церемониальная, и очень широкими полномочиями президент в Чешской Республике не обладает. Приведет ли переизбрание Милоша Земана к каким-то серьезным политическим последствиям для Чехии?
Ну, во-первых, несмотря на не очень широкие формальные полномочия, президент всегда обладал и обладает здесь серьезным неформальным влиянием. Это всегда фигура авторитетная. А во-вторых, как выясняется в последние годы, причем как раз в годы президентства Милоша Земана, поскольку он очень умело владеет этими политическими рычагами, в Конституции есть определенные дыры, лакуны, которые позволяют президенту в моменты кризисов играть очень существенную роль. Так было в 2013 году, когда полгода во время политического кризиса парламентского в стране было правительство, которое не имело поддержки парламента, зато было назначено президентом, и оно в таком вот временном статусе полгода управляло страной. Сейчас правительство во главе с предпринимателем-миллиардером, лидером популистского движения АНО Андреем Бабишем, тоже не утверждено парламентом. Оно первый раз после парламентских выборов не получило вотум доверия. Видимо, не получит его и во второй раз. И здесь, опять же, у президента возникает довольно большой простор для действий, потому что он может вести переговоры с лидерами партий, оказывать на них прямое или непрямое давление, подталкивать их к соглашению о коалиции, например. Известно, что у него есть, у Земана, большое закулисное влияние, например, в социал-демократической партии, о которой говорят как об одном из возможных участников будущей коалиции. В общем, на самом деле избрание Земана – это для местной политики достаточно большое событие. Если бы был избран его соперник, то тому же премьер-министру Бабишу, его перспективы были бы менее блестящие. Теперь он может вздохнуть более-менее спокойно, но тоже не до конца. То есть сейчас начнется такая достаточно серьезная, достаточно любопытная для любителей политических комбинаций игра. И Земан в ней будет очень заметным игроком.
Как в Брюсселе восприняли его переизбрание?
Прямых, конечно, каких-то, что называется, резких заявлений не последовало, но известно, что, конечно, в большинстве западных столиц с большим, так сказать, удовольствием восприняли бы победу Иржи Драгоша, если бы она состоялась, потому что Драгош выступал с позицией более ясного, тесного сотрудничества с европейскими институтами и достаточно откровенно критиковал Земана за его тесные отношения с России и Китаем. Таким образом, эти тесные отношения проявились и формально в том, что одними из первых поздравления Земуну прислали как раз лидеры России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Так что в Брюсселе как работали, так и будут работать с чешскими властями. Кроме того, по Конституции в основном за внешнюю политику отвечает правительство, а не президент. Но, тем не менее, к примеру, основные международные соглашения и договоры президент должен визировать своей подписью. И тут у него тоже есть определенный простор для действий. Поэтому я не думаю, что в Брюсселе очень счастливы, но, с другой стороны, они уже давно знают, кто такой Земан, они имели с ним дело, так что дальше будет business as usual в этом плане.
Результаты президентских выборов в Чехии мы обсуждали с Ярославом Шимовым. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Погибший в Сирии российский генерал ранее командовал сепаратистами на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет о военачальнике с позывным «Туман». Находясь в Донбассе, он подписывал документы как генерал Примаков. Но после смерти военного в Сирии выяснилось, что его настоящее имя Валерий Осапов. Агентство Рейтер настаивает, что летом 2016 года генерал Осапов работал под прикрытием. Он якобы командовал ключевым подразделением пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Эту информацию агентству на условиях анонимности подтвердили 5 сепаратистов. Младший брат генерала также подтвердил, что Валерий Осапов был на востоке Украины. Министерство обороны России эту информацию оставило без комментариев. В Пскове сгорел автомобиль Виктора Широбокова, координатора местного предвыборного штаба Ксении Собчак. Как сообщает издание «Псковская лента новостей», накануне на этом автомобиле Широбоков отвозил в Москву подписи в поддержку выдвижения Собчак кандидатом в президенты России. Юристы псковского штаба телеведущие обратились в полицию. Они считают, что причиной возгорания машины стал поджог. Региональное управление МЧС подтвердило агентству «Интерфакс», что по предварительным данным пожар произошел из-за, цитата, «занесения постороннего источника огня». Всемирное антидопинговое агентство ВАДА проверяет информацию о том, что контейнеры для мочи и крови нового поколения можно открыть вручную, если их заморозить. Об этом сообщается на сайте ВАДА. ВАДА попросила изготовителя контейнеров, компанию «Берлингер», провести расследование. Там в ответ заявили, что с пробирками подобных проблем возникать не должно. Во Всемирном антидопинговом агентстве пообещали следить за ситуацией. В лабораториях допинг-пробы спортсменов делят на 2 контейнера. Один исследует лаборанты, второй оставляют на случай, если в первом выявляется подозрение на наличие запрещенных веществ. Если второй запасной контейнер можно легко открыть вручную, это вызывает опасения, что допинг-тесты уязвимы для подмены. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Можно ли объяснить выращенным в духе либеральных ценностей жителям Западной Европы сущность современной России? Если говорить на их языке и апеллировать к понятным им реалиям, судя по всему, можно. «Россия Путина в 100 вопросах» — так называется книга, которая в 100 коротких главах рисует картину сегодняшней России, опираясь на факты из различных источников и на личный опыт. Автора книги Татьяны Костоевой Жан. С ней побеседовала наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Татьяна Костоева Жан, директор Центра России и СНГ во Французском институте международных отношений ИФРИ, рассказала, как родился и был реализован этот проект. По ее словам, целью было написать книгу о России, доступную для самого широкого круга читателей, и добиться этого удалось, задавая самые разные вопросы о России, ответы на которые написаны не в академическом, а в публицистическом стиле, с позиции специалиста, хорошо владеющего темой, но не стремящегося давать свою оценку событиям. Вопрос о франко-российских отношениях вы поставили в книге на последнее, 100-е место. Это намек на нынешнее состояние этих отношений?
Ну, здесь место не определяется качеством отношений, на самом деле. Если бы я делала такое ранжирование, то на последнее место попали бы, конечно, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Скорее, это просто потому, что последняя часть посвящена внешней политике России инструментам влияния. И я начала с более общих вопросов, с энергетической политики России на международной арене, soft power и так далее. Ну и, в общем-то, может быть, если бы это было не для французской публики, может быть, я и не стала бы акцентировать на сугубо двусторонних отношениях между Россией и Францией. Но в данном случае, я думаю, что французскому читателю было бы интересно, его 2 последних вопроса, они такие специфические именно для французской публики, о российской диаспоре во Франции и о состоянии франко-российских отношений, которые, надо сказать, с момента падения Советского Союза развивались так, зубчики, как зубчики пилы. И были очень хорошие моменты, пиковые, конечно, 2000 2003 год. Это момент, когда Россия и Франция вместе выступают против интервенции американской в Ирак. И были, конечно, провалы как до этого момента. Это бомбардировки Югославии, где Франция и Россия оказались по разные стороны этого вопроса. Ну и позже, 2011 год, ливийская проблема, когда отношения тоже обострились на этой почве. Но в целом, я бы сказала сегодня, что есть одновременное такое сочетание, как говорят французы, фермуте и диалога, одновременно и жесткой позиции по каким-то принципиальным вопросам, но в то же время диалог никогда не прекращался. И Франция является очень важным партнером в рамках Минского договора. И после встречи в прошлом году Макрона и Путина 26 мая был начат заброшенной идеей нового формата, более плотного общения между гражданскими обществами. Его называют трианонским диалогом. И поэтому, как видите, параллельно идет и жесткая позиция, в частности, выражающаяся в том, что Франция применяет санкции против России, но и при этом двери открыты, диалог продолжается, идет поиск компромиссов, точек сотрудничества и тех общих моментов, которые могли бы это сотрудничество вывести на новый уровень.
С момента избрания во Франции в мае прошлого года молодого и динамичного президента Эммануэля Макрона диалог между двумя странами, тем не менее, не принес каких-либо практических результатов, отмечает Татьяна Костуева-Жан. Складывается впечатление, что отношения не движутся. Может, это связано с тем, что президент Макрон занят в первую очередь решением внутренних проблем. С другой стороны, Россия готовится к выборам, и на международной арене акцент там был сделан на сирийское и украинское досье. Серьезных подвижек нет. Возможно, они придут чуть позже, после выборов в России. В любом случае, президент Франции уже успел заявить, что поедет на Санкт-Петербургский экономический форум в конце мая, отмечает собеседница «Радио Свобода». Она подчеркивает, что ждать каких-то серьезных прорывов или, наоборот, кризисов в двусторонних отношениях в ближайшее время не приходится, так как принципиальные расхождения остаются в силе, особенно такие, как Крым и ситуация на востоке Украины. Точек соприкосновения у России и Франции я вижу сейчас больше по сирийскому, нежели по украинскому досье, поясняет французский эксперт.
По Украине все-таки у России очень позиция достаточно твердая, она точно знает, чего она хочет и какова свобода маневра и на какие уступки она может пойти. В то время как по Сирии, мне кажется, сотрудничество на почве антитеррористической, здесь, наверное, все-таки больше возможностей, больше открытости, больше свободы для маневра. Ну, я думаю, что в Украине довольно понятно, она хочет взаимоотношений с Украиной, которые бы позволили держать руку, так сказать, на пульсе стратегического выбора страны. И, во всяком случае, Россия точно знает, чего она не хочет. Она не хочет, чтобы Украина вступала в Европейский Союз или в НАТО. И в идеале, я думаю, хотела бы привлечь Украину в свой проект евразиатского сотрудничества.
По мнению Татьяны Костуевой-Жан, на сегодняшний день подобный сценарий не кажется реалистичным, но в долгосрочной перспективе все может измениться. Как любят говорить россияне, стратегическое ожидание приносит свои плоды, отмечает она. Рано или поздно ситуация может поменяться, власть в Киеве может смениться и начать по-другому смотреть на отношения с Россией. В России Путина говорится, что между двумя обществами, российским и французским, накопилась масса недопониманий. Причем речь как о простых людях, так и об элитах. Прослеживаются эти недопонимания по трем основным направлениям, рассказывает автор книги.
Во-первых, общее видение общего развития мира, взаимоотношений, эволюции общества и так далее. Помните, была такая статья «Конец истории Фукуямы». Мне кажется, для многих европейцев и для многих людей западного мира после падения Советского Союза вот это восприятие мира, оно имело место. Все идут в одном направлении, в сторону либеральной демократии и падения режимов коммунистических в странах Центральной и Восточной Европы и в самом СССР это явно доказывает. Поэтому есть некая траектория конвергенции, где все идут к одной цели, и поэтому этому нужно помогать, можно ускорить это, поддержать какие-то движения протестные против авторитарных режимов и так далее. Скорее вот из этого исходил Запад, и это можно понять, потому что когда вы живете в Европейском Союзе, где супранациональные органы действуют, единая валюта и так далее, то это не кажется вам чем-то утопичным, такое развитие, а наоборот, чем-то очень даже вполне логичным. В то время как со стороны России видение развития мира было совершенно другое, и постепенно вот книги, кстати, Зыгоря, которая недавно вышла во Франции, очень хорошо это показывается, как постепенно российская элита разочаровывается в поведении Запада, перестает понимать и чувствует угрозу, исходящую с его стороны.
Сегодня Россия активно защищает право на собственную специфику, говорит Татьяна Кастуева-Жан. Подход к тому, каким образом утверждать свое место, свое величие в мире, как его защищать и сохранять, у России и Европы был кардинально разный. В то время как до крымских событий страны Евросоюза не видели необходимости в увеличении общего оборонного бюджета, Владимир Путин с момента своего прихода к власти занялся реформацией российской армии, и сейчас можно видеть плоды этой реформы. Третья ось, по которой взгляды России и Запада кардинально расходятся, отмечает собеседница Радио Свобода, это все, что касается роли индивида, гражданского общества, взаимоотношений между государством и обществом, сути демократии и гражданских свобод.
Непонимание в России, что такое в западном понимании светскость, почему брак для всех, почему однополые браки вдруг стали символом личной свободы и так далее. Непонимание мигрантности, толерантности, вот по всем этим вопросам между двумя обществами восприятия очень сильно разошлись. И остальное, все примеры, которые мы можем привести, они укладываются в рамки одной из трех направлений, я бы сказала. И эти расхождения, они для меня не конъюнктурные, они достаточно глубокие. Вот, наверное, наиболее сложный момент – это то, что в 90-е годы, даже в начале 2000-х, казалось, что Россия становится такой нормальной страной, европейской, нормальной западной страной, открытой, нет железного занавеса, внутри страны все меняется. И, наверное, разочарование скорее от того, что вот эта надежда, она не оправдалась, что в итоге есть некий откат назад, и что снова Россия уходит на позиции какого-то глобального врага и так далее. Вот это разочарование, оно, наверное, делает особенно острым восприятие России сегодня. И иногда кажется, что в какой-то другой, гораздо более авторитарной стране, где установлена диктатура, отношения более мягкое, нежели к России. Действительно, более повышенные требования к этой большой стране, которая занимает 1/6 часть суши и которая оказывает влияние на целый регион евразийский, на соседние страны и так далее. То есть есть некая требовательность по отношению к России и желание видеть ее такой же демократичной и западной страной, как и страны Европейского Союза или Соединенные Штаты. Но сегодня это совсем не программа России, невидение России. И Россия несколько решила идти в другую сторону.
В книге проводится параллель между этой эволюцией постсоветской России и эволюцией Владимира Путина как лидера. Свою политическую карьеру он начинал, повернувшись лицом к Западу. Но на смену пришло постепенное разочарование. Оно легло в основу той жесткости, которой был отмечен третий президентский срок Путина. По мнению Татьяны Кастуевой-Жан, следующая президентская каденция будет не менее жесткой на международной арене.
Я думаю, что очень понятно цели Путина на сегодняшний день для этого четвертого мандата. На внутренней сцене это стабильность режима и сохранение у власти, избежание каких-то серьезных социальных потрясений и так далее. А на внешней арене это удержание тех позиций, которые Россия во время третьего мандата Путина сумела отвоевать в кавычках. И цели понятны. А вот какими методами к ним прийти? Вот это на самом деле не ясно на сегодняшний день. И режим, понимаете, он довольно рациональный на самом деле. Если можно достичь этих целей какими-то более мягкими средствами, то режим остановится на этих более мягких средствах. Если вдруг пойдет сопротивление более серьезное, то тогда и меры будут более репрессивные во внутреннем плане и более агрессивные во внешнем плане. Ничего не предрешено. Все решается в итоге в тот момент, когда уже нельзя ждать дальше, нельзя затягивать ответ и реакцию, и решается в зависимости от сложившейся конъюнктуры на этот момент, более жесткий ответ или более мягкий.
Интересный вопрос, по мнению Татьяны Кастуевой-Жан, заключается в том, формирует ли Кремль общественное мнение или общественное мнение формирует политику Кремля. Кремль очень внимательно относится к опросам общественного мнения. Есть целые закрытые службы, в том числе внутри ФСБ, которые ведут опросы общественного мнения. Это проводилось, например, до присоединения Крыма на территории полуострова, говорит эксперт.
Кремль пытается определить, какова тенденция, а затем работает на то, чтобы эту тенденцию раздуть, на то, чтобы придать ей какую-то определенную форму насыщенности, интенсивность. И, в свою очередь, эта волна снова влияет на Кремль, Кремль влияет на нее, и получается некий такой замкнутый цикл, когда мы вдруг приходим к какой-то точке и очень удивляемся, как же мы здесь оказались.
В России Путина основным слабым местом в политике сегодняшней российской власти названо социальное неравенство. И хотя официальные показатели уровня бедности не сильно отличаются от аналогичных показателей в странах Запада, пропасть между богатыми и бедными в России гораздо более велика, чем в странах Западной Европы. В книге приведены данные из прошлогоднего исследования французского экономиста Тома Пикетти, анализирующего неравенство в распределении на национального богатства. 1% россиян, согласно этим данным, владеет четвертью национального богатства в России. И в реальности эта доля может быть еще больше, поскольку для исследования учитывался лишь официальный капитал внутри страны. Не были учтены офшорные зоны, в которых, по некоторым данным, находится до половины российского ВВП, пишет Татьяна Кастуева-Жан. Она прослеживает в книге эволюцию российской политической оппозиции. Сегодня даже самые видные оппозиционеры, такие как Алексей Навальный и Ксения Собчак, не ставят под сомнение принадлежность Крыма России.
Все-таки вопрос о Крыме стоит особняком в российском политическом поле. Это присоединение Крыма вызвало такую эйфорию, такую волну поддержки, что даже для оппозиционных лидеров как-то себя противоставлять этому, это совершенно точно утратить очень большую часть поддержки. Поэтому Навальный или Собчак, не разделяя в целом, употребляя термины аннексия и так далее, тем не менее не говорят о возврате Крыма, зная, что это решение было бы абсолютно непопулярным, кто бы ни был лидер. Крым на сегодняшний день, на самом деле, такой вот вопрос очень-очень отдельный, по которому еще решение искать и искать на будущее, если мы будем искать, конечно, попыток примирения с Западом. В России, как известно, есть две оппозиции. Оппозиция системная, да, интегрированная, это парламентские партии, представленные в парламенте, и оппозиция несистемная. Вот системная оппозиция, вот это, наверное, что-то не очень понятное, на самом деле, для западной публики, потому что системная оппозиция – это люди, которые во власти, но которые не стремятся реально прийти к ней, зная, что это невозможно. То есть это некая политическая игра, где нужно просто отвоевать свое место под солнцем, иметь какой-то периметр своего действия. Но целью не является в конечном итоге приход реальный к власти для того, чтобы те, кто сегодня у власти, оказывались в оппозиции. В иных условиях, возможно, был бы иной выбор, иные лидеры оппозиции. А у нас получается, у нас выкошенное поле, на котором растет одно дерево с большими ветками региональными, это Навальный и его штабы. Растет тут колосок Гудков, там колосок Явлинский, колосок Рыжкова. И вот кто-то посадил яркий цветочек, чтобы не так скучно было Ксению Собчак. Может быть, в других условиях климатических это поле выглядело бы совершенно по-другому.
В книге говорится и о ностальгии значительной части россиян по советским временам, а также по порядку, который существовал при Сталине. Вот только порядок этот подразумевал отсутствие коррупции, иронизирует автор России Путина. И тут-то нынешнему российскому руководству стоило бы хорошенько задуматься, а стоит ли при таком уровне коррупции в стране стремиться обелить политику Сталина. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию подготовленную 20 лет назад специальную программу к столетию со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Ее подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир 18 января 1998 года.
Года. Сергей Эйзенштейн ступил на землю Мексики, чтобы создать киноэпопею о ее прошлом и настоящем. Доколумбова Мексика, томящая древними тайнами. Мексика в затерянных девственных лесах селений. Экзальтированная испанская Мексика, где прижились культура и уклад былых завоевателей. Трагичная Мексика, диктатура Диаса. Мексика восставшая и Мексика уверенно вступившая в новое время. Таков был размах этого замысла.
Второе января, 100 лет со дня рождения Эйзенштейна. В Минске, Москве, в Санкт-Петербурге сейчас проходят первые просмотры новой картины постоянного автора наших кинопрограмм, историка кино и режиссера Олега Ковалова.
Первые реконструкции фильма «Да здравствует Мексика», сделанные еще в 30-е годы, вызвали вполне понятные протесты Эйзенштейна. Действительно, можно понять художника, который видит, как чужие руки пытаются завершить то, что задумал он. В этом отношении мое положение тоже невыгодно, ибо я совершенно четко понимаю, что и мой фильм «Мексиканская фантазия» вызвал бы активные протесты Эйзенштейна и его активное несогласие. Но не поставить эту картину я не мог. Импульс, который подвиг меня на создание фильма «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» был импульс того острого стыда, который я испытал в жаркий московский день 79 года. В этот день я посмотрел мосфильмовское восстановление фильма «Да здравствует Мексика». Я посмотрел его в душном просмотровом зале. Вот чувство стыда, оно просто висело в воздухе, ибо мы смотрели картину, которая напоминала телевизионные выпуски клуба кинопутешествий. И вот эти самые букалические, экзотические кадры чередовались с фрагментами некоего историко-революционного сюжета, который выглядел смешно и пародийно. Однако в воздухе носилось и другое. В сознании тех, кто смотрел эту картину, зарождалась такая мыслишка о том, что, может быть, материал Эйзенштейна был не так уж и хорош. Может быть, замысел картины архаичен. Может быть, она действительно уже не нужна нашему времени. И, скорее всего, как ни крути, материал принадлежит прошлому, и ничего хорошего из нее сделать не удастся. Но в этом же фильме я увидел такие какие-то мерцающие протуберанцы, что мне захотелось восстановить самому эту картину. Это была наглая мысль для студентов ГИКа 79 года. Это, по-моему, был один из первых моих таких реальных кинозамыслов.
Российский фильм, документальный, под названием «Дом мастера», в канун юбилея Эйзенштейна увидели зрители Европы по французско-германскому телеканалу «Культуры Арте». Автор этой картины – Наум Ихилич Клейман, директор Московского музея кино, ведущий российский специалист по творчеству Эйзенштейна.
Столетие – это всегда критическая дата для художника. И вот то, что происходит сейчас – должно, может быть, выявить новый этап в выполнении простой синусоиды эйзенштейновской биографии, когда периоды признания и всеобщей славы сменялись периодом критицизма и официального, и зрительского. В общем, у меня есть одно сравнение, которое, может быть, покажется кому-то некорректным. Это столетие Пушкина в 1937 году. Избави Бог нас от параллелей с 1937 годом других, но в данном случае, если мы вспомним, сколько пережил Александр Сергеевич Пушкин после своей гибели в 1937 году, период критики со стороны гоголевского направления натуральной школы, попытки представить его царедворцем и певцом Александрова царствования. Еще в 20-е годы Пушкин казался, если не попутчиком, то, во всяком случае, извинительным только поскольку он был другом декабристов. И 37-й год как-то вдруг поменял вектор, и началась та жизнь Пушкина, которую мы знаем сегодня, после 100 лет гибели Пушкина, а не рождения, началась новая страница в его посмертной биографии. У Эйзенштейна была очень сложная тоже синусоида. И совсем недавно, во времена перестройки, его пытались представить чуть ли не официозным художником, что не совсем справедливо, поскольку всего дважды в его биографии его кривая совпала с официальной кривой на Потемкине, на Александре Невском. А большинство его произведений критиковались, большинство его книг и статей не издавались. И практически только посмертно, начиная с 1958 года, началась реабилитация частично Эйзенштейна после выпуска второй серии «Ивана Грозного». Вдруг увидели другое лицо Эйзенштейна, потом пошел шеститомник, шесть томов открыли совсем другого Эйзенштейна-мыслителя, потом пошли рисунки Эйзенштейна, его лирика, которая открыла другое дарование Эйзенштейна, не только графическое по отношению к кинематографическому, но и его лирику, малые формы, его интимную, можно сказать, страницу творчества. И вот сейчас, может быть, в эпоху кризиса кинематографа, причем всеобщего, не только нашего отечественного кризиса, может быть, Эйзенштейн окажется снова медиатором, может, он окажется тем самым художником, который возродит, с одной стороны, доверие к сознательному творчеству, очень ответственному, боюсь сказать, гражданственному, но в данном случае в лучших традициях искусства, начиная от древних греков. Это художник полиса. И в этом смысле гражданственность, которой так не хватает сегодняшнему самосознанию кинематографа, в каком-то смысле в Эйзенштейне находит свою опору. В эпоху кризиса рационализма, когда всякого рода, иррационализм ценится куда выше, чем аналитические способности художника, Эйзенштейн тоже может оказаться в каком-то смысле силком, на котором проверится состоятельность кино как искусства. Мы надеемся на новые издания, мы надеемся на выставку графики Эйзенштейна впервые в Москве, после того, как она была показана почти во всей Европе, и в Японии, и в других странах мира. То есть, практически, я думаю, предстоит открытие Эйзенштейна заново. Ну, а уж какова роль его окажется, посмотрим.
Мертвых, сады Скорпиона, концерт для крысы. Этот авторский список, принесший ему славу поэта-коллажа, выражение американской газеты «Чикаго Ридер», петербургский режиссер Олег Ковалов продолжил двумя картинами об Эйзенштейне. «Сергей Эйзенштейн. Автобиография» – лента, удостоенная отечественных и международных премий, в 1997-м открыла ретроспективу Ковалова на Роттердамском кинофестивале. Год столетия Эйзенштейна Ковалов встречает картиной «Мексиканские фантазии». Из беседы перед премьерой в питерском доме кино на Манежной наш коллега Виктор Лизунков и кинокритик Евгений Апп.
Вот фильм Олега Ковалова. Насколько вообще явление в кинематографе российском? Совершенно особое какое-то явление в нашем кинематографе. Фильмы, с одной стороны, вроде бы киноведческие, но с другой стороны, это произведение искусства, это авторское кино, которое, в общем, ни с чем не спутаешь. У него какой-то свой особый почерк, свой взгляд на историю кинематографа.
Скажите, а имеет смысл поднимать архивные материалы из архивов кинематографии? И как они могут представлять вообще интерес для нас, молодого поколения?
Несомненно, представляет и очень большой интерес, потому что молодое поколение, по-моему, совершенно не знает истории даже российского кино, не говоря уже о мировом кино. В плане просветительском уже даже в этом отношении фильмы Ковалова имеют очень большое значение. Кроме того, это ведь прежде всего все-таки авторское кино. Не случайно ведь был задан вопрос, это, так сказать, попытка реконструкции фильма Эйзенштейна или это своя авторская версия об Эйзенштейне. И естественно, что получили мы ответ как раз второе. И зная предыдущие работы Ковалова, я не сомневался, что именно так и будет. Потому что без этого просто не может развиваться кинематограф. Без авторского кино, без личностей, которые делают свое кино, ни на кого другого не похожи.
Это был фрагмент специальной программы к столетию со дня рождения Сергея Эйзенштейна, которую 20 лет назад подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир состоялся 18 января 1998 года. Радио «Свобода». Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.